Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки, аминь. То есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него,
об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Аминь. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси был и грядешь, что Ты принял силу Твою и воцарился». Аминь. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого их края. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его, все воинство их. Аминь.
во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их». О Божественном Господа латинское слово наставляет нас в том, что Божественное сущее предельно превыше небес, ибо в себе оное бесконечно, а бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, если только оное несовершаемо посредством обличения в какое-либо конечное состояние сознания, и таким образом посредством приспособления себя к восприятию. Сам Господь пребывает над небесами, и хотя Он есть солнцем неба, но тем не менее Его присутствие присуще небесам, и оно Его присутствие таково, словно бы Он сам пребывает там. Таким образом, Он сам присутствует в небесах, а именно Его божественное доброе и Его божественное истинное. Истинное там может быть представительствуемо определенного рода соответствиями, но отнюдь Его не Его собственно божественное сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, ни даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, вот оно и приспособлено к восприятию и ангелами, и даже людьми. Таким образом, отсюда видно, что Господь присутствует в небесах и, соответственно, также и в Церкви Своей, ибо Церковь есть небо Господне на земле, определенного рода представительностями по соответствию. Ибо, как это было показано в вышеприведенной цитате из слова, Он сам присутствует в небесах, но присутствует своим божественным добрым и своим божественным истинным, которые там представительствуемы определенного рода внешними соответствиями чувственного восприятия. Причем эти самые представительности по соответствиям воспринимаем как в небесном, так и в духовном и даже в природном сознании исключительно образом какого-либо овожитворяемого человеческого. Ибо всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и притом не только в целости и в высшей степени своей, но также и во всех частностях и в самой малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа благо и истину, почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия благ и истин Господних. Относительно же того, каким образом Господь присутствует у всякого ангела, духа и человека этими своими представительностями по соответствию, или же в этом своем божественном истинном из своего божественного доброго в образе человеческом, латинское слово говорит нам, что Господь присутствует со всеми обретающимися во Вселенной, но духовно ближайшие или же более отдаленно, соответственно их восприятию доброго посредством истинного от Него. Ибо Господь присутствует у ангела, духа и человека лишь соответственно Его доброму в них пребывающему или соответственно количеству и качеству того доброго, которое они от Него обретают посредством актуальной жизни этого доброго через истинное. А именно настолько же велико и настолько же качественно тогда его присутствие с ним. То есть посредством доброго обретаемого, посредством истинного, так как истинное есть форма всякого доброго. Господь присутствует с каждым, ибо иначе никто не смог бы жить. И Он управляет в каждом абсолютно всем, до самой малейшей частности жизни его. Он присутствует даже и в самых злых, и даже в самой преисподней. Но в этом случае совершенно иным образом, соответственно их восприятию его жизни в них. С теми, кто извращенно воспринимает жизнь, состоящую в любви его доброго и истинного, и которые извращают онную жизнь в любовь злого и ложного, Господь также присутствует. И насколько это возможно, направляет конечные цели их жизни к доброму. Но его присутствие с таковыми называемо его в них отсутствием. И действительно, так и есть отсутствием, соответственно той степени, в которой их злое отстоит от доброго, и их ложное от истинного. То есть он отсутствует, соответственно, степень дальности духовной отстояния от оных. Присутствие же его противоположно, подлинно приписываемо тем, кто в чистоте обретает в себе жизнь его, состоящую тогда у них в любви к Господнему доброму и истинному. И это соответственно степени их восприятия оных доброго и истинного. Отсюда видно, что присутствие Господа во внешнем существовании ангела, духа, человека и даже демона ада, которое осуществляемо определенного рода явлением, определенного рода образности человеческой, является представительством по соответствиям внутреннего Господнего присутствия в сознании одных, адаптированного для их восприятия внутренними духовными состояниями его собственного божественного сознания в них. И зависит от индивидуального восприятия ими того адаптированного божественного доброго и адаптированного божественного истинным, которые пребывают во внутреннем этих самых адаптированных божественных состояний сознания, в действие их жизни внешнего, в действие жизни внешнего их сознания называемых в слове служениями. Эти действия жизни внешней или же подвижки в побуждениях волительного, воплощаемые в образах рассудочного, представительны по представительствуем и по соответствиям их чувственному восприятию, как бы некими такими внешними пространствами, внешними временами, внешними предметами и внешними личностностями, как бы окружающими извне их, воспринимаемыми ими как течение некой такой своей жизни внешней. У ангелов, духов и демонов преисподней жизни внешние в их теле духовном, в их небесах, в их пейзажах мира духовного или же в адских существованиях, а у людей в виде определенного образа некоего такого мира материального. Каковое внешнее представительство лишь человеком мертвым, лишенным всякой перцепции в своем осмыслении этого представительства, полагаемой некой такой внешней по отношению к его сознанию, существующей в себе реальностью. Даже демоны ада из своей адской перцепции не воспринимают окружающие их как бы реальности за действительность. И люди, наделенные перцепцией, тоже не воспринимают материальную реальность за действительность. Они воспринимают ее за то, чем оно есть, то есть за представительство по соответствиям внутренних состояний их сознания, которое постигается ими двояко через как бы жизнь вот этого как бы внешнего тела в этих как бы пространствах и временах и через осмысление этой как бы жизни в своем рассудочном. Благодаря чему они получают и жизнь, и ее осмысление, и формируются в некую индивидуальность, которая как бы живет сама от себя в некоем теле и мыслит сама от себя, осмысливая свою жизнь в этом теле. В небесах таковое явление человеческое, осуществляемо, такое явление человеческое, которым Господь присутствует, осуществляемо образностями служения доброго и истинного, проявляемого божественными действиями, как в его, ангела, в собственном человеческом, так и в человеческом иных ангелов его неба. Ибо когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о действии или же о служении. И о себе, хотя он воспринимает себя как человека, он тоже мыслит только как о действии или же служении. И поэтому небо целиком он воспринимает вместе со своим собственным сознанием как представительство по соответствиям определенного рода служением, выражением которого является целое небесное сообщество, как единый человек в его восприятии. И он, Господь в нем, в своем постижении, воспринимает это как единый человек. И хотя ангел воспринимает себя как отдельного от своих, от других ангелов, например, но мыслит он при этом не как о себе среди других, как люди мыслят, а он мыслит о действиях среди действий, о божественных служениях среди божественных служений, стремящихся к единой, изображающих единый человеческий образ, благодаря чему его внутреннее духовное состояние образует его как бы внешнее, как бы телесное в духовном теле существование. И поскольку ангел и о своем собственном человеческом мыслит исключительно как о действии в себе божественного Господа, то в небесах Господь и является постоянно восприятию в образе ангельском, как по частностям, так и в совокупности этого своего восприятия в ангельских состояниях, в ангельских сознаниях. Ибо все небеса в совокупности изображают одного человека, так же, как и каждое небесное общество и каждый небесный ангел, вследствие божественной человечности Господа, представляются в божественном восприятии в совершенном человеческом образе. То есть, по сути, в ангелах Господь воспринимает самого себя, но во множественности действий, в которых присутствует ощущение как бы множественности индивидуальности этого восприятия. Но так как в каждом сознании присутствует понимание, что это лишь видимость, а не реальность, то поэтому эта индивидуальность воспринимается лишь как инструмент действия, а не как некая отдельная от Господа существующая реальность сознания некоего такого отдельного ангела. В преисподней, где присутствие Господне, согласно вышеприведенной цитате, представительствуемо по соответствиям во внешнем образе всякого извращенного человеческого там, его в этом человеческом отсутствии, соответственно степени извращения восприятия его доброго и истинного в злое и ложное, в действиях этого самого человеческого, демонского. Внешний образ восприятия его представительствуем лишь незыблемой справедливостью порядка тех внешних наказаний в образе наказующих, посредством которых эти самые извращения в восприятии содержатся в подчинении этому самому общему порядку преисподней. Поэтому в преисподней Господь как бы явлен в образе Бога гневного и наказующего, являющегося таковым перед всяким демоном, подвергаемым там наказанию пытками, посредством которым демон этот бываем воздерживаем от внешних проявлений злого и ложного. То есть Господь присутствует там порядком и методами очень жестокими поддержания его наказания. А так как личностное во всех демонах есть извращение божественного доброго истинного, то потому и говорится, что Господь не присутствует в демонах ада своим личностным и человеческим. Потому что личностное человеческое демонов, оно не Господне. Оно мертвое, убитое Господне. И Господь там присутствует только жестокостью и наказанием, незыблемостью и неизбежностью наказания вот этого вот порядка. Потому что, как нам известно из Божественного Слова, Господь есть порядок. И там, где присутствует порядок, всегда присутствует и Господь. Только отдаленно, то есть в раздельной степени по отношению к этому адскому порядку. У человека же в степени природной их внешнего чувственного восприятия Господь являем образно также соответственно степени их внутреннего восприятия божественного в его последней или же природной степени сознания. Преадамитам и в особенности человеку древнейшей церкви, обладавшим определенного рода перцепцией, божественное Господа являлось внешней образностью, подобной той, которое онное божественное является и ангелом в небесах. То есть, образами внешних действий или же служений доброго и истинного, как в их собственном индивидуальном, так и в индивидуальностях их окружающих. У преадамитов в образах человеческих действий сугубо природных, а в древнейшей церкви в образах человеческих действий природно-небесных. То есть и преадамиты знали Господа в природном, и тем более люди древнейшей церкви знали Господа в небесно-природном. Поэтому слово и говорит, что древние знали, что Бог обладает человеческим образом, потому что они прозирали его человечность в тех добром и истинном природном, или же природно-небесном, которое они прозирали и в других, и в самих себе. И они видели, что образ природный, образ природы, так называемой материальной природы, стремится внутри себя к образу человеческому, который они и почитали как образ божественный. В церкви древней же Господь являлся в образах действий или же служений, проистекающих уже исследований смыслу буквальному древнему слову, то есть не извлекаемых из своего собственного волительного через сознательное, а только через сознательное, через образы, которые были заимствованы в древнем слове от людей древнейшей церкви. Поэтому для человечества этой духовной эпохи божественное Господа было являемо в различного вида образах отдельных божественных человеческих качеств природных, которым они должны были следовать через свое рассудочное. Каковые качества у них в их обрядах богопоклонения было принято изображать и изваивать различного рода художественности, от стихотворных гимнов до скульптурных изваяний. Помните, вот гимны древние, во всех религиях были древние гимны. И в индийской, и в зороастрийской, и в греческой были гимны божествам. Вот в этих гимнах для них являлись божественные качества. А также и в изображениях, которые они ставили в своих храмах. Там каждое изображение изображало какое-либо божественное качество, но уже не только в человеческом образе, но и в образе животных, которые представительствовали по соответствиям определенные чувства и побуждения. Мы знаем, что животные представительствуют по соответствиям какие-либо чувства в человеке. Птицы, которые представительствуют какие-либо постижения. Даже деревья, вот орнаменты, которые... Да, вот все, все вот это представительство. И вследствие чего простолюдины, когда значение всего это было забыто, и стали почитать все эти образы за различные божества. Вот так появилось идолопоклонство. В церкви же иудейской Господь был явлен уже исключительно в образах нового писанного слова и в действиях жизни их внешней ритуальной обрядности, совершенно отделенной, в отличие от их предшественников по древней церкви, от их собственной повседневной жизни. Ибо если в древней церкви религия все-таки была способом существования, пока она не обратилась в магию, в которой она все равно была способом существования, то у иудеев это было жестко разделено, жизнь в религии, в храме и так далее, и их личная собственная жизнь. И эти две жизни шли у них параллельными, не пересекающимися ветвями, благодаря чему внешнее, связанное с богопоклонением, могло содержаться в святости от их совершенно профанированного внутреннего, которое выражалось в их ежедневной повседневной жизни. Хотя, по идее, они призывались 10 заповедями к следованию за заповедями жизни, но они очень умело научились это игнорировать, полагая святость не в исполнении заповедей, а в поклонении этим заповедям, что, в общем-то, до сих пор мы наблюдаем вокруг нас. Когда люди поклоняются заповедям, не исполняя их, и веря, что этим они спасаются, и даже придумывая для себя различные доктрины, вплоть до доктрины спасения одной веры в эти самые заповеди слова, которая сама по себе их уже спасает вне их исполнения. Вот корни произрастают именно оттуда. И Господь тогда им являлся исключительно в обрядах и в ритуалах их вот этой вот иудейской религии. Ибо согласно латинскому слову, божественное не может являться никому и никаким иным образом, как лишь соответственно состоянию жизни того, кому он является, а также и соответственно той оперцепции, которую он обретает посредством этой своей жизни. И таким образом свет небесный являем пребывающим в любви собственного и мирского, что бы и было преимущественным свойством племени иудейского, не иным образом, как лишь видом густейшей облачности. И вот эта густейшая облачность представительствовалась в их жизни буквальным смыслом иудейского слова, которое в своем внешнем говорило о вещах исключительно мирских, исключительно плотских и профанированных. Гневный наказующий Бог там, и так далее. И когда под конец состояния полного вырождения нашего человечества Господь изволил явиться здесь лично, то Он явился в образе личности человеческой или же в образе исторического человека Иисуса Христа, ибо Ему уже совершенно невозможно было являться ни в каких иных личностных проявлениях ни у единого человека той эпохи, ибо у людей тогда совершенно не осталось ничего истинного, происходящего от доброго. Все доброе и истинное, даже и природное, было извращено и опрелюбодействовано тогда в них. И поскольку божественное не может явиться никому, никаким иным образом, как лишь состоянию жизни того, кому оно является, а также и, соответственно, той апперцепции, которую он обретает посредством своей жизни, то единственным способом явиться нашему человечеству в божественных, добрых и истинных человеческом образе было введение в его среду такой, совершенно не принадлежащей внутренне нашему человечеству личности, которая, с одной стороны, являлась бы проявлением всей потенциальной совокупности действий, свойственных той духовной эпохе нашего человечества, а с другой стороны, было бы актуальным проявлением действий, представительствующих по соответствиям действия в себе абсолютно божественные, то есть действия, представительствующие божественная истина от божественного доброго от вечности. Именно поэтому в Иисусе Христе было слабость потенциальная, потенциальная способность быть искушаемым. И его актуально искушали, но в нем была актуальная способность победы над всяким искушением. И поэтому его образ, который, можно сказать, как был субъектом множества влияний, являл в себе, с одной стороны, как бы внешне слабое человеческое, а с другой стороны, внутренне абсолютно божественное. И образ этот появлялся на пересечении этих влияний. Всякий раз, когда какое-либо зло, свойственное заимствованному от матери простому человеческому, атаковало какое-либо божественное доброе, это доброе проявлялось через истинное и подавляло это злое. Именно, кстати, поэтому Господь Иисус Христос в мужском образе, потому что мужское представительствует истинное, происходящее от доброго. Вот он был сыном своего отца. И отсюда его слабости, отсюда его человеческое, но отсюда же он был и способен жить среди людей как человек. И отсюда же неспособность людей, пытающихся осмыслить его образ, понять, каким образом божественное от вечности могло бы воплотиться в простое человеческое. А вот вопрос четкий, что божественное над небесами присутствует в небесах и в мире своим добрым и своим истинным. И это доброе и происходящее одного истинное есть сам Господь в адаптированном для человеческого восприятия форме. Ибо Он всякому сообществу, ангельскому или человеческому, является в такой форме, Он сам, в которой они могут его воспринимать сначала внутри, а потом через внешние представительствующие образы, каковыми формируется их личностное в процессе последовательности восходящей. Образ человеческий или же сын человеческий в этом как бы внешнем явлении, в пространственных, временных, исторических, предметностных и в этом личностном Иисуса Христа, образ этот представительствовал по соответствиям ту самую густейшую облачность восприятия света небесного, которым был смысл буквальный слова церкви иудейской. Вот говорится, что он был закон, в нем исполнился весь закон. Вот закон смысла буквального слова иудейской церкви. И в этом представительствующем образе, явленном чувственному восприятию нашего человечества в образе человеческом Иисуса Христа, и произошло внутреннее прославление, то есть внутреннее явление в небесах небесных образа небесного божественного и в небесах небесных образа божественного духовного. Ибо, когда Господь после своего распятия и совлечения, так сказать, физического тела, формировался в том мире духовном, последовательности восходящей, он взошел по степеням туда, куда ни один человек не восходит, то есть к Отцу, к первому исходящему. И в этом исходящем новый человеческий образ уже в нисхождении свыше исполнил всякого ангела, всякого духа и всякого демона. То есть ангелы, когда он воскрес небесные, они там пытались его наставлять, но когда он начал их наставлять, они его не приняли, они отошли от него. Обычно бывает наоборот. Обычно человек, когда воскресает среди ангелов небесных, они начинают его наставлять, и он от них отходит. А тут ангелы отошли от Господа. И тогда он пошел выше по тем степеням божественным, которые недоступны, скрыты от любого человеческого сознания. Он взошел своим сознанием в самую высшую, или же степень Солнца Небесного. А вот оттуда он внутренне уже исполнил ангелов всех небес. И тогда они, видя его внутренне в себе и в других ангелах, признали его Господом и Богом. И в последней степени, когда он также в природной степени явился людям, и Фома его признал своим Господом и Богом. Это было как бы отражение ангельского признания. И тогда, как это сказано у Исаии, солнце воссияло многократно, и луна воссияла многократно, потому что божественное доброе, божественная истина от божественного доброго, которое исполнило сознание ангельские после его прославления, оно многократно, принципиально превышало то божественное и доброе, которое в них являлось до его пришествия. В небесах это божественное было явлено обычным небесным образом. То есть по завершении прославления всего истинного и доброго в ангелах, оно в них воссияло совершенно новым, подлинно божественным человеческим, которое они узрели как в своем собственном человеческом, так и в человеческом своих собратьев по небесам. Но вот в природной степени человеческого эти божественные духовные состояния сознания были явлены после его вознесения, преимущество в простых состояниях природного истинного, происходившего от природ простых состояний природного доброго. Эти простые состояния божественно-природного истинного представительствовались по соответствиям природным смыслам слова евангельского, с его простыми, природными заповедями. Прославленное Божественное Господа тогда вознеслось на небеса и там задержалось. То есть открылось в человеческом ангелов небесных и духовных, но отнюдь не в человеческом природном, свойственном людям первоначальной христианской церкви. Ибо люди этой самой первоначальной церкви не в состоянии были бы восприять в себя божественное, природное, прославленное во всей его полноте. Именно по этой-то причине апостолы, представительствующие по соответствиям все относящееся к благолюбию, а также их происходящее оттуда вере, принадлежащими Царствию Господнему, актуально были свидетелями вознесения Господа на небеса, сами же остались природным на земле. А также получили тогда обетование от Него в том, что если они будут бодрствовать, то есть исполнять свое служение, то Господь к ним непременно еще вернется с силой и славой великой. Что и осуществилось, когда Господь исполнил совершенством духовного постижения из своей божественной перцепции густоту облаков смысла буквального слова Ветхого и Нового Заветов во внутреннем нашего человечества. Каковое внутреннее исполнение духовных состояний представительствовалось по соответствиям в чувственном внешнего восприятия сознания человека по имени Эммануил Сведенбург, очищением и приготовлением его рассудочного для восприятия того божественного просветления светом небесным, которым будет явлено в густоте облаков смысла слов иудейского и евангельского полная ясность и чистота этого небесного света, явлено в представительствованиях по соответствиям этого самого рассудочного, ибо явление собственно божественного в своем свете небесном совершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания и таким образом посредством приспособления себя к восприятию в этом сознании, так как оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, ни даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Именно такое явление Господа в сознании Эммануила Сведенбурга и было тем самым вторым пришествием, которое Господь пророческими соответствиями обещал апостолам, разговаривая с ними в период своего явления в образе непосредственно человеческом, до своего вознесения на небеса. Как об этом было сказано в латинском слове, он не явится лично, потому что с того момента, когда он вознесся в небеса, он пребывает в своем прославленном человеческом, и, будучи в нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза его духа. Открытие глаз духа у человека и есть в нем Господним вторым пришествием. Исторически это прообразовывалось открытием глаз духа у самого Эммануила Сведенбурга. Открытие такого духовного зрения им описываемо было следующим образом. Поскольку Господь не может явить себя лично, но предсказал, что придет основать новую церковь, то есть новый Иерусалим, значит, Он сделает это через человека, который сможет не только принять разумом учение этой церкви, но и издать их в печатном виде. Я свидетельствую в истине, что Господь явился передо мной. Его слугой и послал меня исполнить эту обязанность. Я подтверждаю также, что с первого дня моего призвания я не получил ни одного наставления в учениях этой церкви, ни от одного ангела, но только от Господа при чтении мною слова. Господь для того, чтобы быть все время со мной, открыл мне духовный смысл Его слова, которым всякая истина освещается своим собственным светом. И Он присутствует в этом свете. Ведь именно духовным смыслом и никак иначе присутствует Он в Слове. То есть, смотрите, Господь после Своего пришествия внутренним, то есть подлинным образом явился ангелом небесным, ангелом духовным, создав, собственно говоря, духовные небеса. Но Он не явился тогда таким образом людям, а Он явился им внешне, через наставления, простые наставления Слова Нового Завета. И вот в сознании Сведенборга Он явился таким же образом, каким Он являлся ангелом небесным и ангелом духовным, но явился образом природным. То есть Сведенборг получил божественную природную перцепцию в своем просветленном рациональном. И через это рациональное стало способным божественно воспринимать божественное истинное от божественного доброго в слове иудейском и евангельском. То есть, смотрите, вот в чем разница. Ангелы воспринимают, люди древнейшей церкви, ангелы воспринимают из своего волительного небесное. Господь проходит через их волительное. А уже у ангелов духовных Господь проходит через их рассудочное, а не их волительное. Через их рассудочное духовное. А у Сведенборга рассудочное было природное. Но опять же, явление любви и нового волительного принадлежит Господу в сознании у Сведенборга. Точно так же, как у ангелов духовных. Его волительное не обратилось в божественное. Вот разница. У Господа Иисуса Христа волительное было абсолютно божественное само в себе. А у Сведенборга божественное волительное Господа Иисуса Христа присутствовало в его рассудочном. И от этого волительного являла там божественную перцепцию, которая видела сначала в вещах природных, пока он приготовлялся, а потом и в природном смысле слова иудейского и греческого, видела что? Божественное постижение, которое и есть смысл слова духовного. И из этого божественного постижения Сведенборг записывал и издавал природный текст тех книг, которые мы сейчас называем латинским словом и словом Третьего Завета. Почему? Потому что из божественной перцепции в этом рациональном рождались представительства рациональные, рациональные, которые являлись непосредственным божественным словом. Вот точно так же, как когда-то через пророков божественное слово и через Моисея отдавалось таким же внутренним, только там отдавалось надиктовкой через явление в ангелах, точно так же, как оно было преобразовано Господом через свое собственное волительное в его первом пришествии в новое слово Ветхого и Нового Завета, которое с иудейским словом уже не имело ничего общего, хотя по внешней форме своей, так сказать, иудейской части на него подходило. Точно так же тут божественным постижением было полностью преобразовано слово и Ветхого, и Евангельского, и дарована еще новая часть, которая превратила божественное слово в слово в его полноте, где всякая часть представительствует по соответствиям какую-либо степень божественного, божественного, человеческого. И в сознании Сведенборга были явлены все божественные истинности из прославленных божественных благ. которые присутствовали в Господе Иисусе Христе, но до этого пребывали актуально лишь на небесах, а на земле пребывали лишь потенциально. Вот именно через Третий Завет эти блага стали актуальными, воплотившись в истинности нового божественного слова. Когда же нисхождение Господне было им завет такое, это нисхождение Господне было им завершено и исполнено, что представительствовалось по соответствиям тем, что труд этот по написанию и изданию всего относящегося к учению этой церкви окончен был, то царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. То есть таковым соделалось то общее природное восприятие, которое свойственно человечеству нашей современной духовной эпохи. Но вот в каждом конкретном человеке его собственное царство мира может соделаться царством Господа нашего и Иисуса Христа его лишь в том случае, если это царство будет в его мире духовном проповедовано и воспринято им из этой проповеди теми 12 апостолами Господа, которые Господом представительно были высланы по завершении труда этого, проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Иисус Бог Христос царствует отныне, и что царство Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Апостолы же, как мы уже упоминали выше, представительствуют все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежащим Царствию Господню. Эта самая вера в Господа, которая есть лишь у тех, кто в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, имеет власть открывать человеку глаза его духа, и при этом онная власть принадлежит не собственно самой этой вере, но единому Господу, от которого исходит в человеке эта вера. На ней утверждена церковь, и против нее не превозмогут врата ада. Этой вере принадлежат ключи Царства Небесного. Она закрывает небо, дабы зло и ложь не входили в него. Она же открывает небо для всего доброго и истинного. 12 апостолов прообразовывали собою лишь все относящееся к этой вере. Петр прообразовывал самую веру, Иаков – благолюбие, а Иоанн – доброе благолюбие. И человек может войти в такую веру, а через нее обрести в своем царстве непосредственное присутствие Господне в его втором пришествии, только если он, как уже было сказано здесь выше, всегда пребудет в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, или же воспримет внутреннюю духовную проповедь от Петра, или же самой веры в самой себе, Иакова, или же благолюбие, от которой вера эта происходит, и Иоанна, или же того, или же самого доброго этого благолюбия, на котором эта вера утверждается в сознании у человека. То есть можно сказать, что пока апостолы или же все эти сущности церкви не проповедовали в нашем внутреннем мире духовном второе Господне пришествие, и мы не приняли эту проповедь последовательно в том порядке, в каком она принимается, переходя от одного апостола к другому, от Петра через Иакова к Иоанну, все наши разговоры о втором пришествии, это все в пользу бедных, что называется. К нам оно тогда не имеет никакого отношения, хоть выучен наизусть все тома небесного учения. только внутренним явлением, таким же, как Господь явился в Сведенбурге, но не явлением открытия какого-то там прозирания в мир духовный, а открытием постижения внутреннего духовного смысла в букве Божественного Слова, которое может быть явлено только из того Божественного Доброго, которое в нас укореняется посредством деяний благолюбия, первым из которых является искоренение грехов, как зол против Господа, а вторым является исполнение даруемых служений, только таким образом и могут быть открыты глаза нашего Духа, или же обретено внутреннее Господне присутствие в нас. И лишь только тогда в человеке и явится знамение Сына Человеческого на небе. И лишь тогда в нем восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И лишь после этого Господь в нем, во внутреннем его сознании, пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров и от края небес до края их. И только лишь после этого в нем его собственное царство мира и соделается царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству святого Господнего причастия. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познаются, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Oh, Santa Inexcelsior.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Но я тебе потом дам, потому что мне сейчас мало не
нужно. Это, тебе говорил, три царства. Ты читал же себе много, да?
Как? У меня
что существует три царства? Царство минералов, ты подсказывал. Царство растителей, царство животных.
Так, людей же.